Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме святого мученика Андрея Стратилата и беседуем с его настоятелем, отцом Дмитрием Кириковым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Бог вас всех благословит, с воскресным днем, помогай вам всем Господь Бог.
Батюшка, по предыдущим нашим передачам звонил рабожий Александр, который задавал вопрос, благодарил за ответ и передал наилучшие пожелания.
Спасибо
вам.
Спасибо Господи, да, пусть к нам приходит в гости в храм.
И еще был вопрос такой от Елены из Екатеринбурга. Она хотела уточнить насчет детей Иова. Нам в последнее время особенно часто говорят, что воспитание зависит от семьи. Говорят, что ребенок учится тому, что видит у себя в дому, и не какими-то наставлениями, может, мы должны воспитывать, а собственной жизнью. Так как же так получилось, что у праведного человека в дому, в виде его праведности, выросли дети неправедные?
Просто то, что неправедные, как бы так прямо, ну так может быть ставится вопрос, что они спасутся, да, что они погибли, что действительно вот он за них молился, стоял жертвой, они потом были умерщвлены. Нам неизвестно участь действительно у многих людей Ветхого Завета, какова она была, когда пришел Христос Спаситель вот в эти в недра ада. Вот. И мы знаем такие, у нас есть замечательные слова Господа «Закхею мытарю» о том, что весь дом твой спасется, потому что ты всю жизнь решил посвятить мне. Да, то есть вот это вот прямо такое, с одной стороны, какое-то идет противоречие, а с другой стороны, вот посмотрите, даже дети Иова погибли из-за чего? Из-за того, что Иов был праведник. Можно сказать, что как вифлеемские младенцы погибли за Христа, так и дети вот, погибли за Иова. Поэтому мы должны, наверное, надеяться, что они были спасены вот, праведностью и именно Иова и тому вот, факту, что от их имени приносились жертвы. Поэтому нам показан этот путь. Показан путь, смотрите. Страшные беззакония происходят в Содоме и Гоморре. Земля вопиет, вопль идет, поднимается к Богу. Бог идет проверять, так или нет это. И мы знаем, он этот лично, сам Христос, да, этот, уничтожит огнем вот, и серой. Да, почему огнем и серой? Что не просто огонь, но еще частицы огнедышащего вещества, которые во плоть попадут вот этих грешников. И в ней уже будет источать огромную температуру, раскаленные газы и огонь будут попадать. Вот идет. А Авраам что просит? Он просит о том, чтобы Господь хотя бы 50 человек спас, хотя бы 10, может быть, весь город помиловал. Вот это вот движение души человека на земле, да, оно должно быть направлено на спасение всех. Вот мы должны понимать, что если мы встретились с каким-то беззаконием, с каким-то злодейством, то мы очертания духа злобы видим, которые действуют через этого человека лично на нас. А может быть, этот человек, он покается и будет абсолютно непричастен в этих злодеяниях. Может быть, после того, как мы пойдем, если попадем, по милости Божией, в обители горние, наше мнение относительно грешников поменяется, и оно станет ангельским. Но здесь, на земле, нам Господь показывает, мы должны любить даже самых падших грешников и пытаться вот, умилостивить Бога, чтобы Он им простил, и дай Бог, может быть, наши грехи простятся. Что касается воспитания, тоже очень хороший вопрос. Мы на прошлом, знаете, о нем говорили, о том, что надо воспитывать детей, особенно стараться религиозность прививать и доброту вообще, вот такие сердечные позывы, чтобы вот, помышления такие чистые, детские были, добрые, до 6 лет стараться, да. Но вот то, что сейчас раба Божия Лена, большое спасибо ей за вопрос, как бы сказала, да, свое такое заключение, что автоматически будет так вот, что в хорошей семье вырастет, значит, праведник, а в плохой семье, значит, вырастет грешник. Это не так, потому что жизнь каждого человека, как и вообще человечество, она абсолютно уникальна, она очень интересна. Это целая история спасения какой-то человеческой души или погибели какой-то человеческой души, нам неведомо, вот, потому что тут играет свободная воля, даже Бог не знает, он как бы знает, потому что он вне времени находится. Время – это как продукт его творения, для нас вот мы внутри этой линейной величины времени находимся, да? А он как творец. Он снаружи, то есть он видит сейчас уже и одномоментно и рождение, и гибель всей цивилизации человеческой, и всех душ. Вот. Но что-то, может быть, видимо, меняется, что-то он пытается как изменить, на кого-то как-то через ангелов своих подействовать. Это очень интересно. Жизнь каждого человека, она уникальна. То, что как вот если в семье праведника могут вырастить грешники. В одно и то же время, в одной и той же стране, вот мы знаем, были и Лев Толстой, и святой Иоанн Кронштадтский, да, примерно воспитание практически, наверное, ну, одно и то же, мало чем отличалось, вот, и рождались и праведники, и Матроны Московские, и, значит, председатели ОГПУ, и офицеры НКВД, которые избивали праведников и мучили их, и среди тех же семей один, значит, становился праведным исповедником, другой входил в ряды обновленческого движения, которое, в принципе, это была церковь под руководством ОГПУ, это как бы такие грешники, которые на Духа Святаго хулу возносили, которые точно не спасутся. Вот 100% гарантированно их погибель. И тут обратное мы видим, что в семьях и мусульман, и буддистов могут появиться праведные люди. Сама Екатерина, мы живем в городе Екатеринбурге, она же родилась и воспитывалась, и до 6 лет ее там воспитывали в языческом идолопоклонстве, она стала святой великомученицей. Поэтому, конечно, мы должны прилагать усилия для того, чтобы воспитывать доброту в наших детях и в наших близких к нашей семье детях, это обязательно религиозность. Но что получится, никому не известно. Вот, дай Бог, чтобы как можно больше людей спаслось, дай Бог, чтобы как можно больше знакомых нам детей вошли бы в Царство Божие и вместе с нами бы разделили бы ту радость, которую приготовил Господь любящим его. Вот. Но мы с вами продолжаем, да, изучать. Мы перешли ко второй главе, книга Иова, вторая глава, где описывается второе явление ангелов и сатаны перед Господом, и новая клевета дьявола, болезнь Иова, удаление его за пределы города, речь жены ее и ответ на ее со стороны Иова и прибытие друзей. Вот это сейчас мы постараемся, если время нам позволит, все с вами, дорогие братья и сестры, рассмотреть. Вот напоминаю, что книга Иова одна из самых древнейших книг Библии, и эта книга нам описывает, почему происходит страдание праведника на земле, у того человека, который вот вроде бы не согрешил перед Богом. Да, оказывается, что человек может прожить жизнь и не согрешить. Да. Нам часто пытаются объяснить обратное многие духи и люди, которые им служат. Да, это кажется не так. И вот мы читаем дальше. «Был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана предстать пред Господа». Дорогие братья и сестры, мы понимаем, я напоминаю, что в первой главе продолжится спор между дьяволом и Богом. Дьявол считает искренне, вот, хотя, наверное, уже догадывается, что он не прав, но покориться и смириться он не может, что человек – это существо совершенно никчемное, что все люди должны быть грешниками. Вот. И когда он вызывается для того, чтобы он покаялся. На земле появился такой человек, который оказался праведником. Это Иов. Но дьявол говорит, что он не был бы праведником, если бы ты его так вот не холил и не лелеял, если бы ты не давал ему столько благодати, если столько бы ты его не ограждал от различных искушений и напастей. Поэтому вот то, что его праведность, она как бы не считается, она как бы носит внешний характер, она идет от самого Бога, то есть сам Бог его оградил, поэтому вот Иов и праведник. Да, Господь позволяет напасть на Иова, и дьявол уничтожает его и семью, и все его бесчисленные богатства, вот после чего не согрешил Иов. И вот после этого опять идет, взывается дьявол на небеса, и сейчас он должен сказать: «Да, Господи, ты был прав, ты был прав, Иов оказался праведный. Я, вот то, что я сказал, что люди совершенно никчемные существа, это была моя ошибка. И сказал Господь сатане: откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал: я ходил по земле и обошел ее». Мы видим вот такую со стороны дьявола просто неслыханную, невиданную наглость. Да, то есть вот абсолютно вопиющий явный факт, а он о нем умалчивает, он молчит. Вот мы должны, это очень хорошее место Священного Писания, хорошо, что мы с вами его изучаем сегодня, дорогие братья и сестры. Нам это дает понять, откуда вот берется наглость, да, в некоторых людях, в некоторых даже организациях, что вот эти организации, эти люди на самом деле сатанинские, дьявольские, потому что, ну, невиданные. То есть Господь его спрашивает, а он говорит: все нормально, вот никаких проблем. И, наверное, сейчас многие в ужасе находятся от того, что вот эти комитет ВАДА или как он, АДА или ВАДА, не знаю как, по допингу российских всех наших спортсменов не допускает к соревнованиям, да? А в то же время везде выпьют. Так вот, в США в 7 раз больше было случаев явлено употребление допинга, да? Про них тишина и молчание. Вот совершенное спокойствие, да? И многие думают, да откуда такая наглость? Откуда? А мы, вот читая книгу Иова, да, дорогие братья и сестры, узнаем откуда. Это наглость. Чисто сатанинский характер носит, это природа, дьявола, да, то есть вот такие двойные абсолютно стандарты, это все от дьявола. Поэтому, когда мы с такими людьми сталкиваемся, я бы вам посоветовал, дорогие братья и сестры, держаться от них подальше, если есть такая возможность, нетрудно переделывать, дьявола точно не переделаешь, а за человека, за такого, который так себя ведет, лучше помолиться, свечку поставить, дай Бог, Господь освободит его от этого духа злобы. «И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова, ибо нет такого, как он на земле». Вот многие удивляются, а почему Бог так долго терпит? Вот может быть это действительно какая-то слабость Бога, какая-то вот мягкотелость его. Вот почему он не поставит на место вот этого духа, который вот, ну, совершенно себя ведет непристойно, позволяет себе такую просто наглость самую настоящую. Почему он так? А вы должны понимать, Господь, он никуда же не торопится. Как отец наш Серафим Саровский всегда учил, Дух Божий, он всегда мирен и никуда не торопится. Ему куда спешить? Господь не будет каждый раз каждому грешнику с небес спускаться и палкой по голове его бить. Мы все придем к Богу, включая вот этого грешника, который сейчас грешит. Господь не торопится, у него времени много. Вот. И он, поэтому ему нетрудно еще раз спросить, понимаете, еще раз указать дьяволу на то, что он давным-давно проиграл. Вот он проиграл тогда, когда отпал от Бога, и теперь все его мысли, все его действия, они уже идут только к его погибели. И вот Господь продолжает перечислять, человек непорочный, как в начале, как в первой главе, видели, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла, и доселе тверд своей непорочности, а ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно. То есть вот Господь, если с кем-то начинает спорить, он в споре всегда выигрывает. И потом говорит, вот ты говорил совершенно неправду. Вот это тоже может нас очень многому научить сегодняшнее евангельское чтение. Потому что многие говорят, вот в Священном Писании вот так вот написано, да? А я считаю, что надо как-то поступать по-другому. В этот момент, дорогие братья и сестры, мы вступаем в спор с Богом. И этот спор, если мы сейчас не одумаемся, его не закончим и не покаемся, скажем, Господи, прости меня, грешное, что я задумала, он закончится обязательно точно такими же словами, что ты был, вот видишь сам, ты был неправ. И мы видим, что человек, Иов, вот это вот Господь подчеркивает, что он человек, он и должен служить Богу не за какие-то подарки, не за какие-то подачки. Вот если человек, он пытается служить Богу за какие-то дивиденды, за то, чтобы велосипед у него появился, чтобы у него работа была, чтобы у него его там какая-то неразделенная любовь стала разделенной, он уже не достоин называться человеком. Вот это очень важно вот, осознать. И об этом сатана говорит, что никого таких не будет. Никогда не будет таких людей. А такой, значит, человек появился. А вот эти все разговоры, мы часто с ними сталкиваемся, мы слышим, что все блудят, все пьяницы. Мне один молодой человек говорит, так сейчас все гомосексуалисты. Я так говорю, побойтесь Бога, что вы говорите. Да? Вот это вот, все, что гадалкам все ходят, понимаете, что ну, невозможно, и после же никто не держит сейчас, батюшка. Что вы нам рассказываете, да, часто? Это вот автор вот этих слов всегда дьявол. Вот мы должны это понимать. Потому что это от него, это его наука. Вот это вот, вы понимаете, она в чем опасна? Вот заявление о том, что природа человечества несовершенна, а Бог почему-то требует от этой природы совершенства, это хула на Бога, хула на Духа Святаго. «И отвечал сатана Господу и сказал, кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. Но простри руку твою, коснись кости его и плоти его, благословит ли он тебя». Значит, видите, когда мы встречаем строптивого человека, который упорного, такого упрямого, мы можем понять, какой дух в нем действует, между прочим. Да? Такое не всегда упорство бывает справедливо. Здесь вот он полностью проиграл, но он продолжает идти, он объясняет, что на самом деле он и не любил детей своих, вот их и лишился. Ну, имущество, ну, мало, значит, он так к нему тоже относился прохладцей. А он же живой, здоровый, чему вот самое? И ноги, руки есть, все в порядке. Поэтому он тебя и... А если ты коснись его, вот коснись, все, он тогда сразу же тебя проклянет. Как очень интересно говорит по этому поводу Иоанн Кассиан, римлянин, толкует слова «душу его сбереги». Господь говорит здесь: «Не смей касаться того места, где душа соприкасается с телом, не смей наводить на него безумие». То есть, с одной стороны, это правильно. Почему? Потому что безумный человек теряет свободу воли, и дальнейшие подвиги, они, в принципе, будут как бы и не засчитаны на стороне Иова, это раз. А во-вторых, Господь нам открывает через Священное Писание, что и безумие, и любая болезнь может стучиться с человеком вот по просьбе дьявола, между прочим, да, по грехам человека или без грехов, но всегда только с разрешения и с благословения Бога. Больше, чем Бог позволяет, никакой дух злобы, никакой человек с нами ничего сделать не может. Это тоже очень важно. И вот здесь Кассиан Римлянин понимает, что он может любую боль ему принести, объясняет нам, кроме того, чтобы тот привел бы в состояние безумия. Как это происходит? Вот мы должны вспомнить тоже послание Коринфянам, 1, 5 главе апостола Павла. Он говорит, что апостол Павел предал кровосмесника сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. То есть здесь говорится, объясняется такой вот интересный факт, допустим, в биографии, по-моему, Иоанна Шанхайского был такой эпизод, что многие приводили к нему бесноватых людей, вот к архиепископу, и он их моментально исцелял. А в это время заметили, что один из его келейников тоже бывает в таком помутненном состоянии, и к нему пришли и говорят: «А почему ты его, значит, его не исцелишь?» А он говорит: «Откуда я знаю, что он это есть воля Божья?» То есть он же, говорит, исповедуется, причащается. Все. А если он бывает в таком измененном состоянии, он мучается, он страдает, это безусловно, от этого состояния, но, может быть, на это есть воля Божия. То есть, когда к нему кого-то приводят, да, болящего человека, люди у него просят, просящему у тебя дай, руководствуясь вот этой заповедью, он творил вот эти чудотворения самые настоящие, да, как Амфилохий Почаевский исцелял людей от беснования. А нам апостол Павел объясняет, что это может произойти, такое попущение со стороны Бога, наоборот, для спасения человека. «И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова проказою лютую от подошвы ноги его по самой теме его. И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел вне селения». Вот мы видим, что искушения Иова не закончились. Дьявол переходит в следующую атаку на него. Он не только наказывает праведника, он наводит на него жуткую проказу. Причем видно сразу, что он пытается опять подставить Бога, потому что сверхъестественная сила в этой болезни, обычно она начинается потихонечку распространяться, вот этот недуг. А он сразу же покрыл его с ног до головы. И это такое еще злобное нападение, оно производит для чего? Для того, чтобы смутить Иова, чтобы он, значит, попал в такое состояние, в котором бы не смог больше сопротивляться и проклял бы Бога. Мы видим, какое удивительное терпение, какая сила у Бога. Вот. И взял Иов череп, да стрягнет гнезд, сидящий на гноище вне града. То есть он вышел из города, потому что не только в Ветхом Завете, но и в других древних законах, древних государств, вот проказа, прокаженный человек должен был, чтобы никого не заразить, и сейчас в лепрозоре люди как бы изолируются от общества, должен был выйти вне города. Это раз. А во-вторых, Иов, он же является прообразом Иисуса Христа. Его тоже оплевали, оскорбили. Мы и узнаем, и от Иова многие отвернулись, кого благодетельствовал, и оплевывали тоже, избивали, и кричали, и кидали в него камнями. Вот это в следующих главах мы об этом узнаем. И вот он выходит за город. Для чего? Потому что это был бы самый настоящий прообраз Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Когда апостолы говорили с евреями о Иисусе Христе, им часто задавали вопрос, а где это видано, если вот ваш Мессия праведен был, что его бы, будучи праведного, Господь попустил, чтобы его казнили. Они сразу отвечали, это было написано в книге Иова, и им нечего было ответить. Таким вот образом видим с вами, дорогие братья и сестры, что действительно у Бога бывают какие-то события за что-то, а какие-то события для чего-то и зачем-то. Слово Божие также нас приучает принимать болезни, которые, с одной стороны, непосредственно вызваны злым духом. Мы должны понимать, что часто человек, который занимается какими-то грехами, то он ими поражается. А бывает такое, что болезни попадают на человека просто по попущению Бога для того, чтобы изменить его внутреннюю сущность в сторону преображения. Как говорил отец Серафим Саровский, когда тело болеет, душа у человека выздоравливает. Но в книге Иова мы видим, что дух злобы действует непосредственно на человека, когда она, его поражает болезнь. Очень интересно, я сталкивался с рассуждением одного ученого, Виктора Тростникова. Он изучал вирусы, и вот он пришел к такому мнению интересному. Я не знаю, получит ли подтверждение, скорее всего, вряд ли. Мне кажется, что современный научный мир его не примет. Он изучал вирусы, и ему дошло вот такое. Вирус – это же, по сути, маленький минерал. Это какой-то кристаллик. Это даже не орган, не клетка, вообще ничего у него нету. В нем просто вот этот кристаллик, и в нем эта вот лента ДНК, дезоксирибонуклеиновые и рибонуклеиновые кислоты есть, как вот набор команд, что ему надо делать. И вот этот кристаллик, вот притворяясь каким-то нужным органическим веществом, попадает в клетку, и находит сразу все входы-выходы, какие вклиниваются вот в центр управления мозга клетки, и начинает производить новых вирусов. Он начинает производство себе подобных силами клетки, истощая и уничтожая ее полностью. Вот, и Тростников, он пишет, что, по всей видимости, есть какое-то внешнее существо, которое бы им руководило, которое еще не изучено. Представляете, он приходит к такому выводу, такой догадке. В принципе, логически правильно совершенно догадки. Потому что, ну как какой-то вот кристаллик может взять и победить не только клетку, а целый организм привести к смерти, если им никто не будет руководить? Как это может быть? Вот. Мы-то сами знаем, что это бес. Вот для нас это раскрывает сегодня Священное Писание, что это дьявол. А есть люди, которые вот категорически не верят, отрицают наличие духовного мира. И они говорят, да, вот оно само собой так происходит. Причем от вирусов погибает людей, вот, в человечество гораздо больше, в сотни раз, чем от всех войн вместе взятых. Смотрите, то есть какой ущерб наносится. И, между прочим, что касается войн, мы тоже можем часто столкнуться с такими явно духовными проявлениями. Я вот разговаривал с одним полковником из главного ракетно-артиллерийского управления несколько десятилетий назад. Мы обсуждали вот эту тему Великой Отечественной войны. И он мне сказал, чуть ли не по секрету, он сказал, что нет объективных причин. Вот нет объективных причин для такого жуткого поражения Красной Армии летом и осенью 1941 года. Вот их просто вот непонятно, как нам-то прямо с детства объясняли, что напали внезапно, что напали вероломно, что армия вермахта была гораздо больше, что у нас не было этих танков, не было самолетов, не было ничего. Вот мы просто ходили, песни пели, и завтра война, а сами не были готовы, что вот перевооружение только началось, и вроде как старое это увезли, новое не привезли. Ну, все что угодно нам говорили. Почему? Потому что вот нельзя было ничего сказать, потому что непонятно, почему так произошло. В 91-м году, после ГКЧП, когда очень многие архивные документы были рассекречены, мы только сами узнаем сейчас, дорогие братья и сестры, что не то, что один какой-то перебежчик сообщил, что немцы готовят нападение на нас, а оказывается, и маршал Жуков, и сам, значит, генеральный секретарь партии, да, они знали, какая армия в каком направлении, в какой численности будет двигаться. они не знали имена сержантов, фамилии, звания, которые, разведгрупп, которые будут вклиниться на территорию, убивать будут наших офицеров. Были известны фамилии гауляйтеров, которые будут командовать в городах. Все это данные есть. Знали прекрасно, что нисколько не внезапно. Видели заявление Геббельса, Гитлера о том, что наступление надо отменить 15 мая в связи с тем, что неурожай был в Западной Польше, Чехословакии и Бельгии. И надо было, чтобы посевная кампания на наших полях закончилась полностью и взросла пшеница. Представляете, они уже наши поля делили, и эти данные были у правительства нашего государства. Вот. И как бы объяснял мне вот этот полковник, что говорят, что взяли по ошибке, разместили огромное количество на границе техники и в первый же день войны их уничтожили, это говорит нонсенс. Не было тогда высокоточных боеприпасов, разлет авиационной бомбы был плюс-минус чуть ли не 400 метров. Ну, конечно, ожидали, что будет удар нанесен по ним. Но так что настолько он будет удачный, что все завершится такой моментальной победой, никто не ожидал. И только вот после того, как много изменилось в стране духовного, как были выпущены на свободу епископы, а их оставалось, по-моему, всего 4 человека, когда был избран патриарх Сергий, да, Старогородский, когда было открыто огромное количество храмов, духовные семинарии были открыты, вот все начало становиться на свои места. Поэтому мы видим с вами, очень хорошо, что мы имеем доступ к Священному Писанию, что мы сейчас можем свободно читать. Оно дает нам колоссальную информацию, которая может нас уберечь. Мы знаем, что есть духовный мир, что есть законы духовного мира, и мы знаем, как на него можно повлиять. Повлиять на него можно только как? Только через Бога, только вот исполняя заповеди Божьи. А верить как-то по-своему в духовный мир или отрицать его вовсе, это приведет к огромным страшным и тяжким последствиям как и одного отдельно взятого человека, так и целого, может быть, государства. Но вернемся к Иову. «И сказала ему жена его, ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри. Но он сказал ей, ты говоришь, как одна из безумных, неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать. Во всем этом не согрешил Иов устами своими». Это 2 глава, 9-10 стих. Вот. Очень интересно вот, почитать эти же самые слова, только в переводе Септуагинды. Септуагинда – это перевод 70 старцев, вот, который был совершен где-то в 3-2 веке до Рождества Христова в Александрии. Мы об этом, конечно, можем отдельно поговорить, это очень интересно, но давайте почитаем, как там написано было. «По многом времени сказала ему жена его, доколе ты будешь терпеть, вот подожду еще немного в надежде спасения моего, ибо погибли земли память твоя, сыновья и дочери, болезни чрева твоего и труды, которыми напрасно трудилась, сам ты сидишь в смраде червей, проводя ночь без покрова, а я скитаюсь и служу и перехожу с места на место, из дома в дом, ожидая, когда зайдет солнце, чтобы успокоиться от трудов моих и болезней, которые ныне удручают меня. Но скажи некое слово к Богу и умри». То есть жена попросту говорит ему, зачем тебе терпеть, похули Бога, пускай умертвит тебя, и ты успокоишься. Вот мы можем немножечко с вами разобраться, откуда взялась на земле наука. Вот самый научный такой подход, да, через эксперименты, через проверку, то, что уже показало и дало положительные результаты, использует дьявол сейчас. Ему удалось Адама через его жену свести к грехопадению, и сейчас он делает абсолютно то же самое. Он берет и через жену нападает на Иова вполне гуманистическими, между прочим, какими предложениями, зачем тебе мучиться.
Автоназия.
Да, все равно же ты как бы потерял уже все. Давай теперь, значит, похули Бога и умри. Но Иов, он отвечает, что как ты смеешь такое говорить, неужели мы доброе брали, а плохое, если Бог решил нам дать, не будем брать. То есть это вопрос, наверное, Адам не мог погрешить, наверное, надо было послушаться ему все равно своей жены, и вот как бы не совсем справедливо, что вот надо было только одних женщин в ад отправлять, а мужчин надо было в раю ставить. Нет, это не так. Адам мог и уже смог, но точно такая же человеческая природа. Абсолютно. Она даже больше испорчена. У Адама она не была еще испорчена грехом, но он тверд, он сказал, нет, так поступать нельзя. И вот если многие говорят, что послушаться, главное слушаться. Неважно кого, вот будет слушаться и будет хорошо. Адам послушался и пострадал. Иов не слушается. То есть мы должны знать, кого слушаться. Слушаться надо Бога. Если нами руководит какие-то старцы, если какое-то даже священноначалие, мы слушаемся его, когда все их указания основываются на Господе Боге и Спасе нашем Иисусе Христе. А все его указания, они очень хорошо раскрыты в полном объеме, касаемо вообще любого абсолютно вопроса в Священном Писании. Никаких внешних авторитетов у нас и быть не может. У нас один авторитет – Слово Божие, Господь и Бог, и Спас наш Иисус Христос. Поэтому должны помнить о том, что предупреждал в книге в Евангелии от Матфея Господь нас, 10 главе, 6 стих, «И враги человеку домашние его». То есть, если человек идет к спасению, он должен быть готов к тому, что на него ополчатся не только какая-то там гитлеровская Германия или какие-то военнослужащие блока НАТО, да, а самые близкие люди, которые с ними проживают в едином жизненном пространстве, в квартире, они могут на него наброситься. Они могут сказать, что зачем ты собираешься опять в церковь, сколько можно, что ты тащишь этим, вот самое, эту жертву попам, да, там, или сколько там денег ты должен, давно мы уже машину новую купили. Мы должны понимать, это вот прямо дьявол действует на человека, пытается помешать ему спасение. И дьявол, используя жену Иова, предлагает ему похулить, обругать Бога, сказать, что он несправедлив, возроптать, то есть впасть в отчаяние, умереть. Но он сказал, и ты говоришь, как одна из безумных, неужели добрые мы будем брать, принимать от Бога, а злого не будем. Вот тут многие начинают смущаться, доброе и злое. Вот что дает, значит, оказывается, Бог, чем тогда наш Бог христианский отличается от Аллаха в Коране, который тоже дает и добро, и зло. Вот на этот вопрос есть ответ в книге пророка Исаии. Вот это 45 глава, 7 стих. «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я, Господь, делаю все это». То есть Бог говорит, что благо и производит зло, и производит и зло, и благо, но Василий Великий в следующем образом толкует это место. Здесь пророк подразумевает не грех, не беззаконие, не убийство, а именно бедствие, такое как ураганы, цунами, землетрясения, болезни. Все они у людей называются злом, хотя таковыми по природе не являются. Надо четко понимать, что Бог производит бедствие, но не производит злодеяния. Единственное реальное зло во Вселенной – это грех. Так вот на этот комментарий, на комментарий Василия Великого написал отец Даниил Сысоев. Ну и давайте, значит, мы тогда с вами закончим вот на 9 стихе 2 главы. Вот, дорогие братья и сестры, мы с вами так углубленно изучаем Ветхий Завет, и, наверное, все уже обратили внимание на то, что вот ветхозаветные праздники народа Израилева, они все как-то связаны были именно с таким фактом, как освобождение Израиля от египетского рабства. Аврааму пообещал Господь, что твой народ, который произойдет тебе и в духовном смысле, и как звезды небесные, и в смысле телесном, как песок морской, он будет жить всегда как твой народ. Он никогда не сможет ни с кем ассимилироваться, и вот это стало трагедией для народа Израиля в Египте. Египтяне начали волноваться, что этот народ, он не может никак превратиться в египтян, он все еще остается вот еврейским народом. Моисей, который вырос, не зная никаких евреев, да, ну, может быть, зная о том, что он еврей, во дворце фараона берет палку и убивает египтянина только за то, что он обижал своего соплеменника. Да, жуткая такая трагедия, между прочим. И народы Израиля, как потомков Авраама, что они не могут ни с кем соединиться. Ни с кем, где бы они ни находились, в каких бы странах ни жили, все равно они остаются. Но это не трагедия, а, наверное, радость для другого народа по духу, который пошел от Израиля, это православные христиане. Как бы ни пытались соединить церковь с государством, как бы не рассказывали о том, какая замечательная была раньше симфония вот, с царями, которые, между прочим, запрещали исполнять апостольское правило, первосвященники, которые грабили церковь и творили новых мучеников. Да? Никакой симфонии, конечно, не было. Народ, который является потомком Авраама по духу, он ни с кем не соединяется. Поэтому, когда написано в Апокалипсисе, что придет час, когда восплачут все племена земные, христиан это не коснется, потому что вот эти потомки Авраама являются племенем небесным. Ну вот, и, наверное, такой судьбоносный, важный момент, когда вырвались, наконец-то, вот, евреи из египетского рабства, оттуда почти все праздники появились в этом народе, и они плавно перекочевали, так как они прообраз свой несли, завет новый. Все праздники мы знаем, все понимаем, в чем разница. Конечно, центральный праздник – это Пасха, вот, Пейсах, проходить мимо, смерть пройдет мимо. Но многие говорят, а куда делся праздник Кущ? Вот куда он делся и что это за праздник, мы с вами, дорогие братья и сестры, разберем 19 августа, в день Преображения Господня, в нашем храме мученика Андрея Стратилата, сразу после Божественной Литургии. Я постараюсь вот на этот очень интересный вопрос всем, кто придет к нам в гости вместе с нами помолиться, вот, доложить, рассказать вот, мнение святых отцов. Помогай всем Господь Бог, ангелы всем хранителям.